Приветствую всех наших участников. Сегодня в день Тубишвар, я понимаю, что об этом шла речь прежде. Наша тема, сегодня мы поговорим о 10-й остановке в пустыне, которая называется Рефидим. И немножко попытаемся охватить вопрос источника духовных сил для всей нашей жизни. То есть, каким образом мы можем, на что мы можем рассчитывать в своем бытии для того, чтобы чуть-чуть у нас было продвижение по жизни. Не чистота Амалека, антипод чистоты еврейской души и корень души человека. Это те темы, которые мы пытаемся сегодня поднять. Сифтей Коэн отмечает, что в Рефидим произошла определенная проблема. У людей не было воды для того, чтобы пить. И объясняет Сифтей Коэн, что само название этой остановки, оно очень проблематичное, а именно, что такое рефидим, рефьон ядаем, ослабление рук, а именно допустили упущение в изучении Торы, так говорят наши мудрецы. Такова природа человека. После восхищения и духовного подъема наступает время, когда он испытывает спад. Со всеми нами такое случается, возникает вопрос, что делать. Как раз Тубишват очень хорошая тема для того, чтобы об этом задуматься. Я не буду слишком много говорить, только одна очень простая идея. Сегодня начинается этот день, Тубишват. Возникает вопрос, что мы празднуем. Начало весны, начало жизни. Цветущий миндаль. В это время в земле Израиля начинает цвести миндаль, как обычно, и действительно уже первые цветы мы можем увидеть посреди зимы. Миндаль в земле Израиля, соответственно, в книге Деварим сказано «Ки адамгу эцасаде», ибо человек – дерево полевое. Я на протяжении многих лет не понимал, что это точно означает. Почему человек сравнивается с деревом. И, в общем-то, идея достаточно ясная. Дерево, в конечном счете, несет жизнь всему человечеству, поглощает углекислый газ, выдает кислород, то есть дает жить, дает возможность дышать. Дерево обладает цветами, которые радуют человека. Дерево дает плоды. Дерево дает запахи своими цветами и так далее. Именно это идея того, как должен жить человек на земле, чтобы он был полезный, чтобы он выдавал кислород и поглощал все, что в этом мире быть не должно, точнее, исправлял это, давая кислород, давая жизненность этому миру. Это концепция Тубишвата в том аспекте, в котором это касается человека. Таким образом, мы празднуем начало весны, начало жизни, и человек должен нести другим творениям жизнь, возможность дыхания, а не удушения, и в первую очередь не должен нести сам себе. Соответственно, я буду рад вашим вопросам, те, кто находится с нами сегодня в Zoom, те, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба нажать лайк и подписаться на канал Тулдот Йешерун. И тогда другие люди смогут тоже увидеть эту и другие лекции, которые, может быть, принесут им пользу для их жизни. Жизни и удушения. Соответственно, каким образом использовать источник наших духовных сил, что это за источники духовных сил, для того, чтобы не душить самого себя, а оказаться в ситуации, когда мы живем. Удушение этому миру несет Амалек, тот самый Амалек, который на остановке Рефидим, на 10-й остановке еврейского народа, начал воевать с евреями и был первым народом, кто после дарования Торы пытался нас уничтожить. И обратите внимание, насколько наша недельная глава, как мы с вами провозгласили в самом начале наших лекций, что мы увидим, что каждая абсолютно недельная глава будет что-то добавлять к каждой теме, которую мы изучаем. Так вот, в этот шаббат мы читали как раз о Амалеке, который после того, как евреи вышли из Египта, решил выйти на нас войной, когда не было у него никакого, никакой возможности, никакой опасности, конечно же, мы для Амалека, который пришел издалека, сравнительно мы не представляли, и Амалек идет на уничтожение еврейского народа, несмотря на то, что у него не было никаких возможностей. Уж во всяком случае, армия Амалека была, несомненно, слабее, чем армия египетского фараона. Тем не менее, Амалек продвигается вперед. В нашей недельной главе, которую мы читали в этот шаббат, во всем мире сказано следующее. «И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме, и сказал Моше Иерошуа, выбери нам мужей и пойди сразись с Амалеком. Завтра я стоять буду на вершине холма с посохом Бога в руке моей. И сделал Иерошуа, как сказал ему Моше, о сражении с Амалеком, и произошла война, дальше продолжает текст, и сказал Господь Моше, запиши это на память в книгу и передай Иерошуа, что не совершенно сотру я память Амалека из-под неба». Амалек – полная противоположность еврейского народа, в конце дней будет полностью стерт из-под небесной. В результате война, которая началась тогда в пустыне Синай, завершится лишь в конце дней. И это одно из завершений исторического процесса, суть которого – раскрытие божественного присутствия на земле. Это именно и есть та причина, по которой Всевышний избрал нас из других народов, чтобы осуществить свою задачу. Что это за задача? Раскрытие Бога на земле. Как можно принять в этом участие? Избрать сторону иудаизма, а не сторону Амалека. В чем основная особенность Амалека? В его происхождении, что ярко отражает его ситуацию. Книга Берешит, 36 глава, в ней сказано. «Ветимна райта пилегиш ла алифаз бен Исав, ветилед ла алифаз эт Амалек». Тимна была наложницей для Элифаза, сына Исава, Якова и Исав, два родных брата. У Исава было несколько сыновей, один из которых Элифаз, и у него была наложница по имени Тимна, вот она-то и родила Амалек. Комментаторы нам раскрывают непосредственно истории, что Тимна была не только наложницей Элифаза, но и его дочерью, которая родилась у него от замужней женщины, которую он посетил в рамках своего посещения. В результате разврата родилась Тимна, которая как раз имела самые лучшие намерения. Она хотела присоединиться к народу Авраама и... Если у нее не получалось другим способом, она даже согласилась стать наложницей того человека, который, собственно, ее породил. Но в результате Амалек рождается в условиях греха, в условиях кровосмешения, и это его суть. Про Бога Израиля сказано, что это Бог, который не любит разврата. У нас есть много заповедей, много предписаний, много повелений, тем не менее сказано, что Бог Израиля не любит разврата. Разврат – это некое состояние смешения, когда творение прекращает свое естественное существование, а именно сказано во многих местах о том, что Всевышний повелел светилам, повелел всем творениям не изменять своей природы. Любое проявление разврата является смешением божественного творения, искажением божественного творения. И таким образом сказано, поэтому сказано, что Бог Израиля не любит разврата. Амалек, вся его суть в разврате, в смешении, в отсутствии верности, в неспособности сохранить надлежащую духовную форму. Ну и в результате Амалек продвигается и более-менее захватил сегодня через Рим. Амалек сначала воцарился над Римом и дальше, в общем-то, захватывает всю западноевропейскую цивилизацию постепенно, и у него очень неплохо получается. В результате началась война в дни Моше Рабейну, которая завершится лишь в конце дней, когда люди увидят, что разврат, он абсолютно неправильная форма существования, что человек должен быть верен Творцу и верен той духовной форме, о которой сказано, что вначале Творец сотворил мир тогу убогу в состоянии хаоса с одной стороны и предписанной духовной форме, которой Творец ожидает от своих творений. Амалек стирает те духовные формы, которые Творец захотел увидеть в сотворенном человеке, в то время как еврейский народ является сегодня единственным, кто принял этот завет, кто следует этому завету настолько, насколько он может. И таким образом задача еврейского народа принести жизнь в этот мир и сохранить его в той форме, которую захотел увидеть Творец. То есть, ну, посмотрите, насколько это прикликается, в частности, с Тубишватом. Еще раз, Теадамгу Эцесаде, человек дерево полевое. Деревья, они, в принципе, не изменили свои структуры. Люди скрещивают между собой различные растения и получают что-то, наверное, полезное для себя, но, во всяком случае, искажение божественного плана в этом происходит, при этом происходит. Так вот, каждый из нас должен быть кеэцасаде, как дерево первозданное, нести в этот мир кислород, нести в этот мир жизненность, чтобы благодаря нам дышалось всем творением лучше. Амалек является полной противоположностью. Итак, что происходит на 10-й остановке Рафидим? Происходит война. Десятая остановка Рафидим, война, Амалек нападает на еврейский народ. Когда евреи оказываются достойны, то руки Моше Рабейну поднимаются, и евреи, как следствие, побеждают в войне. Когда оказывается, что чуть-чуть некая слабость проявляется в еврейском народе, то начинает побеждать Амалек. Тогда война не разрешилась до тех пор, пока не наступит конец дней. На протяжении нашей истории Амалек неоднократно пытался продолжить свою миссию уничтожения еврейского народа, в частности, праздник Пурим, который у нас скоро будет, Аман, который на тот момент возглавлял народ Амалека, пытался нас уничтожить. И у него тогда не получилось. Ну и дальше на протяжении истории было еще, кроме постоянного антисемитизма в этом мире, разжигателем, который является именно народом Амалек, было много всяких конкретных событий по изгнанию евреев из Европы, катастрофы европейского еврейства, которую возглавлял Амалек, и так далее, и так далее. Для начала нам нужно знать, как же нам все-таки жить, что укрепляет наши руки, ибо когда наши руки крепки, то тогда Амалек терпит поражение. О жизни и удушении нашего существования я хотел бы поделиться с вами небольшим отрывком книги «Основа знания». Книга «Основа знания», которую написал Машгих из Ломжи, который как раз об этом и говорит, каким образом мы должны ориентироваться в этом мире, чтобы не пасть жертвой Амалека, нашего внутреннего врага, чтобы не пострадать от него. Итак, вот этот текст. Мы начнем с общего, а затем перейдем к частности. Общее правило таково. Если человек понаблюдает за тем, что с ним происходит, он без всякого сомнения воочию убедится в истинности Святой Торы, что, естественно, является источником его духовных сил. Он заметит, что все благословения и блага он обретает благодаря своим заслугам, добрым делам и исправленным чертам характера. Все наше добро, которое к нам приходит, все благословение благодаря нашим заслугам и исправленным чертам, качествам нашей души. Я бы так сейчас сегодня это перевел. А все его проклятия и беды, и многочисленные несчастья возникают от того, что он отходит от пути Торы и заповедей и причиняет зло себе и другим. Можно привести миллион примеров того, как человек в конечном счете у него несчастье происходит именно благодаря какому-то недостатку. Тысячу один раз он выкручивается из ситуации, тысячу один раз Всевышний в своем милосердии ожидает его исправления, ожидает его изменения. Ничего не получается, и вдруг человек получает удар за все эти тысячи своих грехов, за всю эту тысячу своих недостатков, которые на самом деле обычно у людей достаточно одинаковы, у каждого человека свои какие-то существенные проблемы. Итак, все наши проклятия, беды, многочисленные несчастья возникают от того, что он отходит от пути Торы и заповедей и причиняет зло себе и другим. И когда лжепророк, в данном случае речь идет не о каком-то внешнем, или не только о внешнем лжепророке, который вещает на страницах центральных мировых газет, не о лжепророке Амалека, которого газеты цитируют, а о нашем внутреннем недостатке, который ослепляет наши глаза и искривляет наше видение картины мира. И когда лжепророк станет показывать человеку противоположные словам Торы, то есть страдания праведников и благодеяния злодеев, тот ответит ему, что все доводы напраслены и ложь, что все доводы лжепророка напраслены и ложь. Дело в том, что всю правду человек может знать только о себе и ни о ком другом. Мы не можем знать обо всех тайных поступках других, о том, что происходит в тайниках их душ. Поэтому мы никоим образом не можем знать ни о праведности праведников, ни о злодействии злодеев, ни об их благе, счастье, успехе, ни об их зле, несчастье, неудаче. Если мы видим человека, которому на первый взгляд во всех начинаниях способствует удача, мы не можем с уверенностью считать, что он на самом деле удачлив и счастлив. И о том, кого преследует неудача, мы тоже не можем сказать, что он по-настоящему несчастен, и жизнь ему не в радость. Мы никогда не сможем узнать, что у кого на сердце, хорошо ему, у кого на сердце радость, у того всегда пир, его душа пребывает во благе, или же на сердце у него горечь и душа страдает. Мы не видим, идет ли он в свете жизни так, что горы и холмы встречают его громкими песнями, или его мир окутан тьмой, сквозь которую он пробирается на ощупь. Нам ничего не дано узнать о тайниках сердца и души другого человека, и успех, счастье, благо людей – или их противоположность, видимая нашему глазу, все это ложь, бессмыслица и заблуждение. И дальше продолжает Машгиах из Ломжи и говорит следующее, что наша задача удушить этого лжепророка, чтобы он не душил и не лишал нас нашей жизни. Наш учитель Рав Симха Зиссел из Кельма, благословенной памяти, указал, в чем люди обычно заблуждаются. Им кажется, что если в этом мире они ведут горькую жизнь, то за это им воздастся благом в будущем мире. Он утверждает, Рав-Симха Зиссел Саба из Кельма утверждает, что это не так. Если, например, человек едет на свадьбу или на другое радостное событие, он радуется еще до того, как прибудет на место, во время самой поездки. Если же человек в этом мире приближается к благу будущего мира, его сердце должно радоваться уже сейчас. Если же это не так, то такому человеку следует беспокоиться о своем грядущем. Это очень важный принцип, который здесь приводит Машгиах из Ломжи, приводя Сабу из Кельма, в доме учения которого он получил свое знание Торы. Еще раз, этот мир сказано в Талмуде, так как и доход, «Оламха тиребехаеха». «Мир твой ты увидишь при жизни твоей». То есть некая проекция грядущего мира, она раскрывается тебе уже в этом мире. Поэтому и в этом мире человек грядущего мира должен ощущать себя счастливым. Поэтому если мы живем так, что счастье далеко от нас, то это красная лампочка, которая является самым важным индикатором, показывающим, что у нас что-то не в порядке, что у нас есть некий внутренний лжепророк, который мешает нашему благу и удовольствию души и душ наших близких. Таким образом, все удачи или неудачи человека, которые мы можем увидеть в отношении самих себя или других, никаким образом не смогут нам быть показателем. Главный наш показатель, являемся ли мы действительно счастливыми в этом мире или нет. Машгиах из Ломжи, «Основы знания», Исуде Ада, книга, которая действительно является основой знания, которая строит нашу внутреннюю структуру, которая позволяет нам прийти к счастью в этом мире. Итак, Машгиах из Ломжи говорит нам о том, что нам надлежит в этом мире быть людьми счастливыми. Для этого откуда-то нужно извлечь духовные силы. Из каких-то источников нам для этого необходимо извлечь духовные силы. Что же нам сделать? Итак, 10-я остановка. Рефидим, ослабление рук, место, где Амалек напал на еврейский народ, начинается война. Магид из Полоцка, один из величайших учеников Вилинского Гаона, говорит следующее, что в этом мире есть два народа, в мироздании есть два народа, которые не имеют территории для проживания. Это Израиль и Амалек. У Амалека нет земли. Амалек захватывает другие народы, но не захватывает так, что... Не военным способом это захватывает, а своей идеологией, своим мышлением. И он легко на выборах выигрывает. Выигрывает выборы, становится президентом страны очень легко, потому что у Амалека нет языка, нет письменности, и его невозможно идентифицировать по какому-то национальному признаку. Он предлагает людям то, что они хотят, то, к чему стремятся их души, а именно разврат, убийство и стремление к славе. То есть деньги, все то, на чем построены, в общем-то, выборы в странах, которые Амалек смог захватить, а именно на правах людей, на возможность существования. Обратите внимание, в Торе нет ни одного права. В Торе есть только 613 заповедей, 613 обязанностей, и нет ни одного права. Есть обязанность богатого человека, обычного человека, не нищего, скажем так, отдать 10, от 10 до 20% своих средств на поддержание Торы, на созидание этого мира. Однако ни у кого нет права эти средства получить. Есть у нас обязанность дать кагену полагающуюся ему труму, но ни один каген не может прийти и сказать, что у меня есть право получить, потому что хозяин трумы, хозяин этих сельскохозяйственных плодов, которые он снял со своего огорода, он даст тому кагену, которого посчитает достойным. То есть весь иудаизм построен на обязанностях, а все конституции и законы народов мира основаны на правах людей, как следствие отношения человека других народов к власти, оно потребительское, а в иудаизме совершенно наоборот. Иудаизм только от нас требует и не дает нам никаких гарантий. Только если мы будем возвышены, то тогда Всевышний позаботится так, что возвышенный каген получит свою труму. Так, Лея задает вопрос. Добрый вечер. Есть праведник, который плохо, это может сбить с толку людей. Вот другая точка, что если человек в этом мире страдает, значит, у него есть проблема с будущим миром. Это противоречие или это касается праведника? Смотрите, 49-е врата мудрости, 50-е врата мудрости, которые были сокрыты, это метод распределения Богом благословения в этом мире. От человека это сокрыто в большой мере, потому что вообще суть... Хотя мне лично этот вопрос как раз всегда был понятен. То есть было понятно, что здесь непонятно. А именно, суть распределения Богом его благословения зависит от трех переменных. Более точно, от двух переменных и одной весовой функции. Одна переменная – это награда и наказание. Человек получит согласно своим достоинствам и своим недостаткам. Соответственно, это правление миром как об этом говорят учителя Мусара, с точки зрения награды и наказания. В конечном счете на земле или на небесах человек получит все, что ему положено по этим двум принципам. Второй метод правления – это Гангагата Ихуд, правление единством. Этот мир создан для раскрытия божественного единства, поэтому если человек божественное единство раскрывает для себя и или для других, то тогда ему прощаются грехи. Без этой концепции грехи человеку бы не прощались. И третья весовая функция – это мазаль, А именно мазаль – это процент выплаты в нижнем мире. Есть люди, у которых хороший мазаль. Что бы они ни делали, за что бы они ни брались, у них сразу глобальный успех. Есть люди, у которых это совершенно не так. Они что-то пытаются делать, нисколько не хуже других, однако у них мазаль очень слабенький. Так вот, как быть человеку, у которого слабый мазаль? Ответ такой, что мазаль – это на самом деле, как я отметил, весовая функция. Для тех, кто не знаком с физикой, речь идет про аванс, своего рода аванс. А именно то, что Всевышний дает в этом мире авансом. Теперь идея простая. Богатый человек, он в авансе не нуждается. Если человек работает, у него высокая зарплата, у него все успешно, его спрашивает босс, а тебе выплатить аванс? Он говорит, да нет, мне не надо, меня вполне устроит зарплата в конце месяца, в начале следующего месяца. Да, даже если задержка произойдет, меня это абсолютно не волнует. У меня огромные сбережения, и мне как бы вот так, чтобы аванс платить, мне совсем не нужно. Аванс он предназначен для бедных, поэтому человек, который богат, в авансе не нуждается. Поэтому если у человека в этом мире маленький аванс, то есть мазаль у него не сильно работает, то на самом деле это может свидетельствовать, не обязательно, но может свидетельствовать о том, что Всевышний такого человека считает большим и не дает ему лишнее то, что ему не надо или даже может помешать в его жизни. Ибо богатство является тоже испытанием, и для многих людей оно более тяжелое, чем бедность. В бедности Всевышний обращается к Всевышнему, в бедности человек вынужден находиться в движении, богатство оно усыпляет и делает человека самоуверенным, и он перестает заниматься вообще развитием себя и какими бы то ни было духовными поисками, многие люди. Поэтому некоторым людям Всевышний не дает аванс именно потому, что если его дать, если в этом нижнем мире человеку дать больше, чем ему нужно, то результат будет для него самого очень печальным. Всевышний охотно дает в этом мире, знаете, в такой ситуации, если человек использует божественный дар не для своего собственного удовольствия, а для служения Всевышнему. В такой ситуации человек получает очень много. Праведник. Не обязательно даже праведник, я не то сказал. Любой человек, праведник, неправедник. Человек получает много, если он использует это для Бога. Если использует для себя, то там происходит замораживание небесных труб, и божественное благословение вниз такому человеку не спускается. А как мы этого коснулись, что был задан вопрос по поводу праведника, неправедника и так далее. Так вот, есть разные ситуации. Еще раз, человек может быть злодеем, и Всевышний может ему выдать все, что ему положено в качестве награды за небольшое количество добрых дел в этом мире. В будущем мире у него не остается ничего. Он все получает в этом приходящем мире. Может быть ситуация, когда человек в этом мире страдает, у него очень мало, и при этом в грядущем мире его ждет большая награда. Но мы сейчас говорили немножко о другом, о состоянии радости. Даже тот человек, который страдает, если он праведник, если все это осмысленно, если испытания и тяготы в его жизни осмыслены, то он не будет испытывать страдания. Если человек страдания испытывает, это означает, что он живет, несомненно, неправильно. И, наверное, добавить к этой теме, чтобы ее завершить, можно следующее, что иудаизм совершенно не призывает к бедной жизни. Совершенно не призывает к бедности. Иудаизм – капиталистическая религия. Призывает людей быть богатыми, счастливыми и использовать свое богатство, как и все остальное, во имя, для, в целях служения Творцу, чтобы принести пользу творению в целом и людям в частности. Итак, Магид из Полоцка, ученик Виленского Гаона, отмечает, тоже это связано, очень хорошо перекликается с нашей темой о богатстве, бедности, даровании, что два народа в мироздании не имеют территории для проживания – Израиль и Амалек. Поэтому Тора начинается следующими словами. «Берешит бара Элоким эт ашамаим ва эт арец». Вначале создал Бог землю и небо. И Раши поднимает вопрос, зачем все это написано. Ведь, в принципе, Тора – это книга закона. Тора дает нам заповеди, которые нам нужно исполнить для того, чтобы жить ими, а не умереть ими. И в такой ситуации возникает вопрос, зачем нужно это повествование историческое, о том, что Всевышний создал небо и землю, и Раши приводит следующее объяснение, что он дал ответ народам, Всевышний, написав это, дал ответ народам, что он создал мир, и в результате сам распределил, какому народу где проживать, потому что народы мира будут иметь претензии к еврейскому народу по поводу страны их проживания. Обратите внимание, насколько Раши, который жил давным-давно, и он приводит это, в принципе, Мидраш, который он приводит, это не сам Раши сказал. Народы будут иметь претензии к нам за то, что мы, маленький народ, проживаем на нашей земле, поэтому приводит повествование Мидраш, что Всевышний создал этот мир и сказал, что он его разделил, переделил между народами так, как ему правильно, и в частности землю Израиля дал еврейскому народу. Амалек тоже не имеет земли. Известное повествование книги Зогар о том, как Амалек получил свою первую территорию для проживания. Амалек, окей, Мидраш говорит следующее. Ангел, когда царь Шломо женился на дочери фараона, ангел вытащил своего рода удочкой Апеннинский полуостров, там, где Италия была основана. И когда Яровам бен Неват, который отделил 10 колен Израиля от дома царя Давида, от Иерусалима и от храма, когда он поместил золотых тельцов в Дании в Бейтеле, тогда Ром и Рем построили первый барак на Апеннинском полуострове, и началось развитие Италии, которое разрушит второй Иерусалимский храм. Таким образом, Апеннинского полуострова Италии изначально не было в мироздании, и грех еврейского народа привел к его образованию, то есть к образованию территории для Амалека. Ну а дальше Рим, как мы с вами прекрасно знаем из истории, оказал влияние, собственно, захватил физически всю Европу и, во всяком случае, оказал глобальное влияние на воззрение язычников в Европе. Так что захватило мышление всей цивилизации Европы, ну и дальше на Америку это распространилось и так далее. Таким образом, мы можем сейчас немного более ясно увидеть значение еврейского народа в развитии цивилизации. Мы предназначены для того, чтобы раскрыть Бога в этом мире, когда Амалек имеют цель, имеют задачу исключительно направить людей для жизни во имя самих себя. А жизнь, на предыдущих лекциях мы говорили, что человек, который живет исключительно во имя самого себя, он черная дыра, которая не светит. И любая энергия, которая исходит из черной дыры, она преломляется и возвращается назад к нему самому. Если человек, созданный по образу Бога, должен светить, должен приносить в этот мир свет, должен радовать людей, как дерево своими цветами, плодами, точно так же должен выглядеть человек, не на себя все тянуть, а людям, мирозданию, творению давать жизненность, давать воздух, чтобы они могли дышать. Обратите внимание, как создан мир. Пищу человек не получает на каждом шагу. А вот воздух, в принципе, везде есть, потому что мы дышать должны постоянно. Есть нам не надо постоянно, а дышать мы должны постоянно. К сожалению, человек своими химическими отбросами испортил во многих странах, во многих местах воздух, так что мир стал уже загаженным человеком. Но Бог изначально дал кислород абсолютно везде, так что мы дышим беспрестанно. И точно так же, как мы дышим беспрестанно и нуждаемся в дыхании, об этом говорят учителя Мусара, что мы должны постоянно и дышать в духовном смысле этого слова. То есть мы должны постоянно вдыхать веру, как мы вдыхаем кислород, и мы должны помогать в этом другим людям. Итак, два народа, еврейский народ и Амалек, не имеют территории для проживания в этом мире и, по большому счету, вообще не имели возможности появиться в этом мире. Что касается наших праматерей, то все они были бесплодны, соответственно, не могли родить ни еврейского народа, ни еврейский народ, ни Амалека. Еще раз, Яакова и Эсав, два родных брата. От Яакова рождаются 12 колен, от Эсава рождается Амалек, его внуком является Амалек. Все наши праматери были бесплодны, и наш, в основном, пратец Авраам тоже был бесплоден, он не мог иметь детей. И в результате молитвы, в результате изменения себя произошло изменение реальности в мироздании, так что наши бесплодные праматери родили детей. Эта информация, она очень существенна, потому что когда кому-то из нас кажется, что у нас в жизни определенные трудности, проблемы и прочее, нужно сразу же принять во внимание то, что мы, в принципе, произошли, являемся потомками того народа, который не имел возможности технической для своего существования. И в результате молитвы мы появились на этот свет, поэтому молитва – тот механизм, который спасает нас от всех неприятностей. Литовские евреи очень редко пользуются гематриями. Тем не менее, есть одна гематрия, которую я хочу вам сегодня привести. Она приводится в очень древних книгах, и это то, о чем действительно необходимо задуматься, иметь в виду в качестве механизма для решения своих задач, своих вопросов. А именно, на иврите есть слово «отчаяние», «отчаяние еуш». Его гематрия, числовое значение 317, а слово «элиезер», «бог в помощь» 318. Отчаяние – это не состояние, когда люди вопят, кричат и, скажем, нарушено их эмоциональное равновесие. Это тоже отчаяние, но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о чем-то намного более глобальном. Отчаяние – это невидение продолжения пути, когда цепочка жизни разорвана и когда нет возможности продолжать движение дальше. Это состояние отчаяния. Оно может не сопровождаться какими-то определенными эмоциональными состояниями, но, несомненно, это понимание, постижение человеком о том, что дальше пути нет. Цепочка порвалась. Так вот, человек, который находится в состоянии отчаяния, это 317, для того, чтобы пройти дальше, необходимо 318, сделать один шаг вперед. И это Элиэзер, Бог в помощь. Для того, чтобы Бог был в помощи, для того, чтобы, и, соответственно, эта помощь выводит человека из состояния отчаяния к продолжению жизни, для этого нужно сделать шаг. Вот этот самый шаг, он, как правило, духовный. Во всяком случае, наши праматери сделали шаг именно в таком направлении. Татьяна задает вопрос, почему наш народ был бесплодным. Потому что все наши праматери и праотцы были, про праотцев не знаю, но Авраам были бесплодны, они были принципиально бесплодны. У Сары не было всех тех необходимых механизмов женских для рождения детей. В результате молитвы произошло чудо и состояние отчаяния благодаря одному шагу привело к состоянию Элиэзер, Бог в помощь. В чем заключается источник духовных сил человека? Что нам реально сделать? Вот. На что надеяться, на что опираться? Мы живем, каждый в очень устойчивом состоянии. Наши достоинства являются механизмом, дающим нам возможность существования. Наши недостатки тормозят и портят все, что своими достоинствами можем сделать. В результате этой каши у нас, чем человек более взрослый, тем у него некое равновесие устанавливается. Он особо не падает и продвинуться тоже особо никуда не может. И как трамвай по рельсам изо дня в день движется. И Амалек это очень любит. Это и есть метод его войны. Когда трамвай, он запрограммирован, он по рельсам исключительно движется. Его понятно, где встретить и прочее. Как перестать быть трамваем и как раскрыть в себе величие, достоинство и на что опираться. Короче говоря, в чем источник духовных сил человека? В его величии. Величие человека. Обычно в рамках иудаизма людей учат тому, что у тебя недостатки, и ты эти недостатки должен исправить. А пока ты такой с недостатками, то знай себе меру и прочее, прочее. Книга Мусара «Ешива Слободка Хеврон». Здесь приводится вся история евреев Каунаса в аспекте Ешива Слободка, который в Каунасе духовно был основан. И в частности, речь идет здесь о том, что автор этой книги, этих рассуждений, Рав Носан Цви Финкель, родился в небольшом городке Литвы Рассейней. И в детстве у него умерли родители, и он переехал к дяде в Вильну. И когда он уже был молодым аврехом, он приехал как-то назад в свой городок, в котором он родился, Рассейней, в центре Литвы. И выступил там со своим уроком. Его услышал раввин городка, который был учеником рава Исраэля Салантера, основателя Мусара, и дал ему письмо и направил его к Саби из Кельма. И попросил Сабу из Кельма посмотреть на молодого человека, который дал совершенно гениальный урок в Рассейне и был большим мудрецом Торы, несмотря на свой юный возраст. Он попросил Сабу из Кельма обратить на него внимание. Когда Саба из Слободки, будучи Сабой из Слободки, Равносан Цифинкль приехал в Кельм и оказался на первом уроке Сабы из Кельма, то он не мог заснуть в течение всей ночи. Он плакал в течение всей ночи, сказав, что только теперь он понял, в чем заключается величие человека. И весь мусар Ешивы Слободка основан именно на этом. Для Саба из Кельма величие человека было, видите, здесь есть две книги «Мусар. Дом учения в Кельме». Это направление мусара, которое является самым центральным в мире. По поводу вот этой книги «Мусар Ешива Слободка». Да, и Саба из Слободки стал ближайшим учеником Сабы из Кельма. И на протяжении всей своей жизни он проводил расчет, не оказалось ли, что он допускает некоторую ошибку в аспекте того, что первый урок Сабы из Кельма, который произвел на него столь глобальное впечатление о величии человека, исказил все его направление внимания. На это он обращал внимание. Обратите внимание, чтобы не было никакой у человека базисной предварительной нагии, пристрастности, которая искажает его видение картины мира. В результате Сабы из Слободки, вот эта вот книжка самая нижняя, стал ближайшим учеником Сабы из Кельма, и на протяжении всей жизни Сабы из Кельма он осуществлял очень много в еврейском народе. В доме учения в Кельме училось всего несколько десятков человек. А Саба из Слободки создал империю изучения Торы в Литве. Множество ешив было основано им, ешив Кололи было основано им на территории Литвы, Польши, современной Белоруссии. Саба из Слободки совершил полный переворот, и в результате его, часть его ишивы переехала в Хеврон, а часть ишивы погибла в годы катастрофы уничтожения европейского еврейства в Литве. Тем не менее, знание Мусары Слободки сохранилось, и давайте мы с вами немножко сейчас прочтем. Тема еще раз наша источники для духовного подъема, источники, духовные источники для нашего существования. Видите, это самое первое рассуждение Сабы из Слободки «Человек». Цитата из книги Мишлей. «На всех твоих путях знай его, и он выпрямит твои стези». Царь Шломо сказал, что выпрямляет стези человека? Знание Бога на всех твоих путях. Прежде чем ты сделаешь некий путь, задумайся над этим путем, и он выпрямит твои стези. Приведу вам пример. Однажды был донос... Поскольку у евреев там все бурлило в те времена, был донос на дом учения в Кельне, что там занимаются антицарской политической деятельностью. И нагрянули в ешиву Кельм, в дом учения в Кельм, жандармы провели обыск и задали вопрос, кто глава этой ешивы. Саба из Кельма по каким-то причинам решили, что он не может взять на себя ответственность за это, потому что он был великим преемником Сабы из Слободки. И, извиняюсь, Рав Исраэль Салантера. И Саба из Слободки объявил, что он является главой этого учебного заведения. И на протяжении многих лет после этого Саба из Слободки анализировал, когда он сказал, когда я сказал, он сказал, когда я сказал, что я глава этого учреждения. Имел ли я намерение только выгородить моего великого учителя Сабу из Кельма? Или все-таки у меня хоть в какой-то мере заиграла гордость, гордыня от того, что я вот глава этого учебного заведения, хотя глава в аспекте ареста Сабы из Слободки таки был арестован и на протяжении какого-то времени находился в заключении, пока долгое время не велось следствие, в конечном счете все обвинения с Ешивы Кельм были сняты. Человек пошел в тюрьму, и при этом он задавал вопрос, не было ли у меня при этом некоторого элемента гордыни, тщеславия. Вот это то, что царь Шломо здесь говорит. На всех твоих путях знай его, и он выпрямит твои стези. На всех твоих путях пытайся узнать Бога. Даже когда ты в тюрьму идешь, выгораживая своего учителя, даже тогда работай над своими человеческими качествами. Вот вам, пожалуйста, источники, какая у нас была тема, источники духовного... Забыл точное название, какое у нас там было. Источники духовных сил. На всех твоих путях. Пожалуйста, это сказал царь Шломо. Некоторые люди, мы, в принципе, это уже говорили несколько раз, но, наверное, это можно повторить. Некоторые люди не понимают, что такое мусар, считают, что это что-то новое, что-то возникшее в последнее время. На самом деле, это просто вырезание из всей Торы того, что имеет отношение к вопросу строения человека. Как, например, любой галахический вопрос, который поднимают мудрецы в своих книгах, они приводят цитаты из самых разных трактатов Талмуда, из самых разных книг, из самых разных источников. Для того, чтобы выучить тему тфилин, выучить тему соблюдения шаббата, шатнес, запрет на одежду и шерсть и сальном и многое-многое другое. И, соответственно, они приводят там первоисточники, релевантные для изучения этой темы. Соответственно, получается то же самое здесь. Тема мусара – это мудрость трепета, которая позволяет человеку не укокошить себя, а позволяет человеку сохранить свое величие, обрести величие. И, соответственно, это не нечто такое внешнее по отношению к иудаизму, а самое, что ни на есть – центральное учение. К сожалению, мы немного не успеваем, но, может быть, на следующей лекции продвинемся дальше. Итак, царь Шломо, на всех твоих путях знай его, и он выпрямит твои стези. Что такое человек и чем является мир? Посмотрите, какой вопрос поднимается об из слободки. Это действительно источник нашего знания. Сказали наши мудрецы, Мидраш Раба, совершенно верно. Мидраш Раба говорит следующее. Нет ни одной травинки внизу, над которой не было бы ангела в небесах, который охраняет ее, ударяет ее и говорит ей расти. Так над каждой травинкой внизу есть ангел в небесах. Об этом мы говорим, когда вынимаем свиток Торы из Арона Кодыш, мы говорим «Киколь бы шамаем ваарец», все на небесах и на земле, все, что есть на небесах, имеет свою проекцию на земле, все, что есть на земле, имеет свой корень в небесах. Соответственно, у каждой травинки есть свой ангел. Не так, что есть один ангел, который травкой занимается, другой дубами, третий березами, четвертый пальмами. У каждой отдельной березы, у каждой отдельной пальмы есть свой ангел, у каждой травинки есть свой ангел, который охраняет ее, ударяет ее и говорит ей расти. Возникает вопрос, почему ангел, который охраняет эту травинку и выращивает ее, почему он ее ударяет, возникает вопрос. Я много лет не знал ответа на этот вопрос, пока не увидел это. Не услышал это было, точнее, о словах нашего учителя Рав Мойше Шапира, и вот здесь в предисловии я это привел. Наш учитель Рав Мойше Шапира, благословенной памяти, в нескольких своих лекциях на книгу Мишли разъясняет, что истина, которую постигает человек, понимая, насколько прежде он ей не соответствовал, воспринимается ими как удар. Человек, который воспринимает истину и понимает, что, он ей не соответствовал, если это человек духа, он воспринимает как удар, то есть ощущение своего несоответствия. Именно это приводит его к росту. Так ангел выращивает человека, он охраняет в первую очередь каждую травинку, каждого человека, ударяет ее, показывает ей, куда на самом деле он должен стремиться. Говорит ей расти. Так может человек расти. Так, еще раз, что источник нашего духовного роста? Исключительно так, смотрите, тут был задан вопрос по поводу Лайтмана, который является абсолютно некошерным, и все, что он несет, является полной чушью. Вы задали вопрос какой-то другой. Мы здесь занимаемся изучением мусара, и ничем другим. Мы занимаемся этим в аспекте того, чтобы не что-то узнать, а исправить и изменить себя. Это наша концепция. Все, что мы здесь изучаем, мы должны стараться реализовать в себе. В рамках учения мусара мы не стараемся что-то абстрактно узнать и увидеть, чтобы быть похожим на человека, который является ослом, несущим книги. Все, что мы изучаем здесь, предназначено для работы над собой, исправления себя. А человек прохаживается по десяткам тысяч травинок в полном спокойствии духа и с легкостью их топчет, устраивается на них так, как только ему захочется, и совершенно не чувствует, что попирает ногами вершины мудрости. Ведь под его стопами оказывается то, для чего созданы ангелы служения, вырастить каждую малейшую травинку. Еще раз обратите внимание, человек топчет эти травинки, над каждой из которых находится ангел. Сказано в Талмуде, весь мир сотворен только для того, чтобы человек не был одинок. И каждая тончайшая травинка создана исключительно ради него. Посмотри, сколь велик человек. Ведь если задуматься, какую пользу он получает от былинки, она так же мала, что мы с нашим слабым зрением ее даже не замечаем, если только внимательно не присмотримся. И вот для заботы о таком едва различимом создании, который не дает нам даже малейшей пользы, сотворен особый ангел, духовная сущность, наделенная мудростью и постижением. Ее предназначение – вырастить одно единственное растение. Сколь вознесенным должен ощущать себя человек, когда он выходит на просторы творения и понимает, что мириады ангелов служения созданы лишь ради него. Тогда его сердце преисполнится ощущение святости и благодарности за весь оказанный ему почет, за небосвод, распростертый над его головой, ради его славы, и за землю, покрытую мягкой шелковистой зеленой травой, за чистый прозрачный воздух, приготовленный для его дыхания. Как же люди осмеливаются войти в этот шатер святости в грязной обуви и запятнанной одежде? Как не стыдятся размышлять о бессмысленной суете? Весь этот мир, в общем, в частностях и в мельчайших деталях, на каждом шагу и при каждом движении служит напоминанием. На всех твоих путях знай его, и он выпрямит твои стези. Человек – хозяин всего мира. Может быть, на следующей лекции мы немножко прочтем дальше. В всяком случае, речь здесь идет о книге Сабы из Слободки, «Равносницы Финкин». Очень рекомендую эту книгу. Можно приобрести на сайте Толдот.ру и помочь нам в издании следующих книг по еврейской мудрости. Вот здесь весь наш набор. Для тех, кто слушает, смотрит нас в YouTube, просьба нажать лайк, поддержать, подписаться и прочее, чтобы большее количество людей могло бы нас увидеть и, возможно, принесет это им пользу. И с Божьей помощью мы продолжим. На следующей неделе будет наша 11-я остановка, которая произойдет уже после того, как еврейский народ нанесет небольшое поражение Амалеку во время войны, когда руки Моше Рабейну поднимались. Итак, тема нашей сегодняшней лекции была остановка Рефидим, источник духовных сил. Итак, источник духовных сил с точки зрения мусара, дома учения в Слободке, это именно величие человека. Саба из Слободки относился с большим уважением даже к грешникам, видя в них божественную, великую божественную душу. Корень души человека – это часть Бога сверху. У нас Тубишват, подведем короткий итог, Тубишват. Что мы празднуем? Начало весны, начало жизни. Человек как дерево полевое. Дерево должно нести цветы, плоды, приятные ароматы, дарить людям жизнь, а не удушение. А удушение этому миру приносит Амалек. Амалек, который родился в грехе. Мы говорили о жизни и о удушении человека, когда внутренний лжепророк видит благодаря своим недостаткам искаженную картину мира и в результате приводит человека к удушению. Магид из Полоцка, ученик Виленского Гаона, говорит о том, что два народа в мироздании не имеют территории для проживания, Израиль и Амалек, соответственно, Апеннинский полуостров, на котором началось основание цивилизации Амалека, был вытащен ангелом Гавриилем, когда царь Шломо женился на дочери фараона. Дочь фараона прошла гиюр, но в результате была в авангарде воскурение идолам, то, что некоторые жены царя Шломо делали. Когда же Яровам бен Неват поместил золотых тельцов Дании в Бетеле, тогда Ром и Рем построили первый барак, первое жилище на Апеннинском полуострове. Началось развитие римской цивилизации, которая разрушила Иерусалимский храм и которая все человечество подчинила идее вытеснения Бога из этого мира и стремления к счастью в рамках продвижения самого себя, что к счастью не ведет. На этом я сегодня хотел бы закончить. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста, давайте попытаемся продвинуться немножко больше на этой неделе в рамках постижения величия человека, величия самого себя, и не выглядеть как зверушки, не дай бог, стать людьми возвышенными, которыми мы являемся по сути. Спасибо за внимание.